Призываю вас обратиться к Слову Божьему, к теме, которую мы продолжаем изучать. Я напомню, что мы с вами смотрим на драгоценности во Христе. То, когда мы стали Его детьми, стали Его частью, Его наследия, оно принесло нам огромное благословение. И мы о них должны знать, мы должны в это верить, мы должны этим пользоваться, и мы должны, благодаря тому, что мы имеем, прославлять нашего Бога. В прошлые разы мы говорили с вами о том, что Господь искупил нас. Друзья, это не просто доктрина. Вы можете какие-то слова не понимать или забыть, или редко к ним обращаться. Но внутри своего сердца вы не можете не чувствовать, что вы другой человек. Искупление – это значит выкупить из рабства, приобрести в собственность. Это значит дать абсолютно и полную свободу от греха. И не только Павел об этом говорит. Об этом говорят многие евангелисты. Например, апостол Иоанн говорит, рожденный от Бога, что? Не грешит. Он не может жить в состоянии греха, который ему нравится. Если он впадает в грех, его новая природа побуждает его, это сигналит ему, ты не можешь это любить, ты не должен в этом оставаться. И новая сущность сопротивляется греху, потому что он больше не раб. Он искуплен, он свободен. Разве это не благо? Иногда, когда мы с семьей едем в машине вместе, и стоит там кто-то, забор держит, чтобы забор не упал. Ну, вы понимаете, что все наоборот. И я детям говорю, если бы Бог не вмешался в мою жизнь, вот он я, или валялся бы под забором, или еще какие-нибудь такие последствия, которые приводят вот эта деструктивная жизнь зависимости от греха. Вот он я. Я никогда не смеюсь над этими людьми. Я их внутренне понимаю. Может быть, вы не понимаете, потому что вы никогда понятия не имели, что значит быть вот таким рабом греха, плюс к этому рабству еще ужасного рода привычки, зависимости, которая просто внутри, ты бы и не хотел делать, но ты не можешь не делать. Когда Христос пришел в жизнь, просто освободил. Кроме этого, Он принес прощение, в котором Он снял с нас груз вины за наши грехи. Многие христиане до сих пор могут чувствовать в себе какую-то тонкую ниточку непрощения какого-то тяжелого греха и думают, вот Бог все может простить, возможно, только не это. С точки зрения человека, возможно, так. С точки зрения Бога, это не так. Потому что мы имеем дело с абсолютно другой категории личности, которая не один из нас, а это Бог. И если Он сказал, что Он прощает и обнуляет полностью все грехи, и внутреннюю силу вины убирает, это так. Вопрос в том, что, возможно, мы сами аккумулируем и вспоминаем. И оно как-то через какие-то канальчики памяти приходит, и перед нашими глазами что-то воскресает, и нам кажется, что вот Бог посылает этот импульс, и мы вот не прощены. Я уже как-то говорил, мне нравится на данную тему вот чье-то наблюдение. Скорее всего, это сатана может посылать подобные вещи, чтобы где-то возник у нас между Богом и нами какой-то конфликт недоверия по отношению к Богу. Вот кто-то интересно выразился, что если сатана напоминает вам о прошлом, напомните ему о его будущем. Потому что во Христе мы не просто искуплены и свободны от рабства греха, но мы еще и полностью прощены, друзья, это величайшая истина. Теперь возьмите это все вместе и посмотрите, может ли человек в этом состоянии захотеть возвращаться к греху или возникнуть у него такой горький корень или камень внутри, чтобы он не смог ближних своих прощать. Христианин, который не прощает ближнего, это что-то аномальное. Это абсолютно неестественное состояние, это противоречие в понятиях. Прощен сам, которому 100% прощено. Он не может не прощать других, которые 1 или 2%, я не знаю, чем там, каким штангенциркулем измерять все это. Поэтому мы свободны. И продолжая говорить об этом славном, красивом букете благоухания, который Господь принес в нашу жизнь, следующий цветок, на котором мы посмотрим, он логически вытекает из первых вот этих вот предыдущих, из искупления, прощения. Сегодня поговорим об усыновлении. Я предлагаю вам прочитать текст, который будет у нас в размышлении, хотя будем тоже обращаться к другим текстам Писания, но откройте со мной послание к Галатам апостола Павла, 4 главу. Мы прочитаем с 4 стиха по 7. Послание к Галатам, 4 глава, 4 стиха. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». И вот смотрите, цель. «Чтобы искупить», опять наши слова, «выкупить подзаконных, чтобы нам получить», вот оно, «усыновление». А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа, Сына Своего, взывающего «Авва, Отче». Поэтому ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Это достаточно важная доктрина, рассмотрев которую, вы увидите ее красоту, увидите ее ценность. Я уверен, что она освежит в вашем сердце и углубит вашу веру. И в конце концов, должна принести вашей душе огромную радость. Апостол Павел, когда описывает подобные образы, он не брал их из тех категорий, которые людям были непонятны. Он даже много не комментирует. Вот заметьте, есть вещи, где нам нужно исследовать, копаться в каких-то словарях, обращаться к каким-то древним источникам, находить что-то такое, что могло бы пролить свет на то или иной образ. Ну, например, в послании к Коринфянам сказано, что в церкви люди некоторые крестились для умерших. И все сразу, что это? Вот тогда, когда это было, и Павел пишет, что этого не надо делать, все четко понимали, что кто-то делал и что это имело значение. И Павел говорит, этого не надо делать, это бесполезно. Вы можете вот с легкостью вот так вот быстро объяснить, что значит тогда крестились за умерших? Мы можем приблизительно догадаться или догадываться, но мы не угадаем точно. Поэтому, когда Павел говорит о многих образах, и в данном случае, когда говорит об усыновлении, он четко представляет картинку того времени, чтобы проиллюстрировать взаимоотношения Бога с человеком, Спасителя со спасенным, на образах усыновления. Вот теперь немножко истории. Потому что усыновление в современном мире, оно отличалось от греко-римского мира. В греко-римском мире, как правило, усыновляли взрослых детей. В эту категорию, как правило, попадали мальчики, которые достигали приблизительно 20-летнего возраста и старше. Сейчас никто не усынавливает таких, да, взрослых. Сегодня, когда родители хотят усыновить, они берут маленьких для того, чтобы воспитать с нуля, для того, чтобы их влияние на этого ребеночка было, ну, скажем, своим, семейным. Конечно, они рискуют, потому что не знают генетику этого ребенка, кто он будет. Папы, мамы, там, кто были, дедушки, бабушки. Поэтому, когда этот человечек во всей красоте раскроется потом, ну, может быть какой-то сюрприз. И когда сейчас вот берут детей из приютов, в каком-то смысле есть разные цели. Кто-то из сострадания, из милосердия, из вопроса служения, да, если это христиане. Они часто могут брать даже больных детей, которых просто оставляют, мамки бросают и говорят, не хочу я, вот, чтобы какие-то проблемы были. Кто-то усынавливает из других стран, чтобы вот из бедноты такой взять его. Тогда так не было. Тогда усынавливали, или усыновляли, как правильно сказать, взрослых, приходили на рынок, ну, смотрели прикус, они уже видели, что там есть руки, плечи, это будет хорошая помощь. И тогда этих парней, вот почему здесь слово «усыновление», а не «удочерение», хотя это общее слово, сестры, не переживайте, вы тоже попадаете в эту категорию, брали этих людей. Те, кто брали, родители, как правило, это были богатые люди, у которых было достаточно много денег, это были состоятельные люди, это были люди, у которых было свое имение. Не обязательно, чтобы эти люди были бездетными. Такое случалось. Но могли быть и свои дети. Возможно, много было дочерей, мало сыновей. Возможно, были сыновья. Но сыновья были непутевые. И вот когда они усыновляли, они хотели взять реального наследника, который будет гарантом их имения, сохранит высокую репутацию их семьи и фамилии. И они тогда, когда его брали в свой дом, как правило, они тоже понимали, зачем их берут. Сам процесс усыновления. Их приобретали на рынке рабов. Либо кто-то мог на день рождения кому-то подарить. И то, если бы тот захотел взять этого, потому что это был выбор. Сама эта сделка или сама эта процедура, она происходила достаточно серьезно. У них свои были нотариусы. Не было просто так. Ты взял, завел его домой, показал ему, где лопаты стоят, веник там или еще чего-нибудь, плуг и все. Когда его приобретали и пытались усыновить, было как минимум 7 человек, назовем их нотариусов, чтобы вам было понятно, которые были свидетелями при этой сделке, чтобы на случай того, если вдруг родители умирают, родненькие детки не сказали: ты уходи, все, папа, вот что-то у него там произошло, взял тебя, ты нам не нужен, нас и так много, имение делить мы не хотим. И еще. Тот, кто брал этого человечика в свою семью, на него возлагалась огромная ответственность. И это прям цитата из этого римского закона. На него возлагалась ответственность о невозможности отречения от усыновленного человека. Он не мог взять и усыновить, и потом передумать. Если при этих 7 свидетелях он его взял и провозгласил его своим сыном, что вытекало, он получал новое имя, он получал фамилию, он становился 100% наследником этой семьи, и он был частью этой семьи. И в завершение ко всему этому на отце лежала ответственность полной гарантии, полной безопасности сохранить этого сына в своей семье. Теперь вы понимаете, когда Павел говорит о том, что пришел Христос в определенное время, сам стал человеком и прожил жизнь человека, сам жил под законом правил, под законом, который люди не могли исполнить, и видел рабство других людей, вот он умер, воскрес, искупил и усыновил. Вот когда люди слышали об этой концепции, вот здесь можно вообще проповедь закончить. Я думаю, вы все поняли. В этой иллюстрации все сказано. Вас выкупали. Это было избрание. Это отец выбирал. Во-вторых, за вас платили долг. Если на этом сыне, которого хотят купить, были какие-то долги, папа покрывал все долги. И у старого хозяина, или в старой семье, которые продавали его, к нему больше не было никаких вопросов. Отец брал на себя все расходы. У него новое имя, новая фамилия, он наследник. В равных правах. и на него распространялась полная защита и полная гарантия, что он останется этим сыном навсегда. Кстати, интересное дополнение к этому, то, что тоже не было многих вопросов и напряжений в самом принятии вот этой вот истины. Потому что в этот период, 1-2 век, 9 императоров Римской империи сами были усыновлены кем-то. Например, у Юлия Цезаря не было детей. Он усыновил Августа. Помните, кто такой Август? Кесарь Август, который издал там повеление. Он был усыновлен. Потом Август усыновил Тиберия, императора. Знакомые имена я выбрал. Траян, император, был усыновлен императором Марком, который сам потом усыновил Адриана Публия. И вот так 9 императоров вошли в наследие, стали господами всего, владели всем. До последнего дня, пока их кто-то не сместил. Либо бунтом, либо смерть забрала, или еще что-то. Очень интересная концепция. Давайте теперь мы посмотрим на наше практическое преимущество того усыновления, которое Бог нам принес. Мы имеем во Христе. Первое. У нас новый Отец. Вы помните своего старого отца? Я имею в виду духовного. Христос достаточно незавуалированно говорил иудеям, которые думали, что отец у них Авраам, Моисей, биологически, физически. Но они не понимали, что они рабы сатаны. И Христос сказал: «Отец ваш – дьявол». Я не думаю, что такой проповедник нравился обществу, который мог просто где-то говорить о каких-то недостатках. Но когда он говорил прямо и неудобные вещи, это не могло не вызывать какого-то раздражения. В мире только два отца. Я, кстати, удивляюсь, когда неверующие люди как мантру повторяют молитву «Отче наш». Вот смотрите, с чего она начинается. «Отец наш». И потом они перечисляют. И самое главное, хлеб пошли, и пошли какую-то защиту от искушений. Все остальное о царстве, о воле твоей, о прощении ближних, оно вообще вот не проникает вниз, к сердцу, не влияет на волю, не влияет ни на что. Знаете почему? Я думаю, вы знаете. Потому что Бог не является их отцом. Вот и все. Если Бог не является отцом этого человека, то Бог не обязан его слушать. Бог не обязан ему отвечать, Бог не обязан о нем заботиться, Бог вообще никаких обязательств по отношению к этому человеку не проявляет. У нас новый Отец. Друзья, это потрясающая истина. Я хочу, чтобы мы узнали, в чем здесь величие вот этого отцовства. В отличие от земных родителей, которые могут дать образование. Помните, кстати, Моисея усыновили? Дали образование парню. Дали ему хорошую карьеру. Дали ему шикарную безбедную жизнь. Все, что мог бы мечтать человек, он приобрел. Благодаря тому, что он попал в семью самых-самых-самых великих людей. В семью фараона, в семью императора. Но что они не могли ему дать? Что земные родители не могут дать усыновленному? Свой характер, свою сущность, свою природу. Понимаете? Все образы об усыновлении, да, можешь быть безопасным, можешь быть безбедным, можешь вот радоваться этой красоте и свободе в новой семье. Но в земной иллюстрации невозможно одно звено сюда добавить. Эти родители не передадут тебе свое ДНК. А мы это имеем. Вот наш текст, возвращаемся. 6 стих Галатам, 4 главы. «Поскольку вы сыны, то Бог послал в сердца ваши дух Сына Своего, вопиющего Ава Отче». Для тех, кто забыл, или для тех, кто не знает, я хочу объяснить эту комбинацию, словосочетание «Авва Отче». Это арамейское слово «Авва». Вы знаете, да, что оно значит? Папа. На Востоке подобные вещи никогда к родителям не обращались «папа». Всегда «отец». Тем более к Богу, чтобы было обращение «папа», это... Вот вы когда-нибудь молитесь «папа»? Я очень редко. Вот не знаю, мне как-то с трудом язык поворачивается Бога назвать папой. Слишком кажется фамильярно, слишком кажется упрощенно, слишком кажется как-то, не знаю. Вот поднимите руку, кто вот часто употребляет в молитве слово «папа», обращаясь к Богу? С сегодняшнего дня нужно практиковать. Это потрясающе. Сам Бог разрешает, чтобы на Него говорили «папа». Это говорит об интимных, близких, сокровенных, даже сентиментальных отношениях с этой великой личностью, где я не просто о Нем что-то знаю, я Его уже на своем уровне чувствую. Если можно обратиться к такой терминологии, я Его чувствую. Это настолько близко, потому что Он сам вошел в сердце мое и в жизнь мою. И мне не нужны посредники, которые бы через какую-то длинную схему вели меня к Богу и говорили что-то о Нем. Он сам вошел в этот период искупления, когда Он спас меня и простил меня, и одновременно усыновил меня. Я, может быть, не знаю о всех привилегиях сыновства, но вот на уровне восприятия я это чувствую. Он мой папа. И это в Ветхом Завете. Вернее, это в период вот этого перехода от Ветхого Завета к Новому. Это близость, это доступность, это, это потрясающая или невообразимая мысль того, что сам Бог стал настолько близким, что мы можем называть Его в этом состоянии папой. Конечно, для баланса всегда идет «Ава Отче». Мы не можем к Нему входить в Его присутствие, ногой дверь открывать или приказывать Ему что-то, или что-то выражать недовольствие, несогласие, бунтовать, роптать. Вот Отче, Отец, Он остается все равно Отцом. Но как бы там ни было, и Папа, и Отец – это одна и та же личность с одним и тем же отношением. Друзья, вот нужно не просто воображение нам, нужно нам думать о том, что Бог сделал для нас, когда Он нас назвал своими детьми, и когда мы к Нему можем обращаться «папа». Если внутри этого духа нет, экспериментируйте сколько угодно, не получится. Он останется далеким, непонятным, угрожающим. Он останется чем-то непостижимым. Но тогда, когда Он дал нам свое ДНК, свой дух, свою природу, свою сущность, да, мы не стали богами, но мы дети Божьи. Может быть, к этому еще вернемся. Следующее благословение нашего усыновления. У нас новая семья. Это понятно. Если есть Бог Отец, у Него есть дети, которых Он Духом Святым возрождает, которых Он собирает вместе. Это не менее важное благословение и радость, чем просто осознание того, что я спасенный человек. Вы испытываете наслаждение от того, что вы в семье Божьей? Есть, конечно, нюансы. Братьев и сестер не выбирают. Наблюдая за нашими детьми, да, когда они особенно маленькие были, когда они ссорились, я понимал, что кто-то друг другу не нравится. И они могли просто доходить до границы гнева, ненависти, вот злобы какой-то. Может быть, внутри себя мечтали, как плохо, что ты родился. Вот, на мне бы лучше бы остановилась история вот, детей и все. Потому что не выбирают братьев и сестер. В церкви иногда почему напряжение? Потому что это собрание разных людей с разными характерами, с разной историей, с разными предпочтениями. Вот почему могут быть какие-то недоразумения. Это абсолютно естественно. Но в то же самое время побудьте в каком-то абсолютно неверующем обществе длительное время, не недельку на работе. И то, когда вы уходите домой, вы возвращаетесь в семью. Побыть, допустим, верующим братьям в армии год. Или где-нибудь там на работе морякам на пароходе 4 месяца, полгода. Сестры, не знаю, что вам предложить. Ну, я думаю, что можете подумать. Сразу же думаешь о церкви. Я всегда говорю, заберите церковь из города. И чтобы вы только один со своей семьей были христианами. Вы бы это мгновенно почувствовали. Если нет церкви, вот этого островка жизни, островка семьи, где ты можешь прийти и чувствовать, и испытывать радость от того, что у нас один отец. Но это была бы очень тоскливая жизнь. Я нашел достаточно интересный отрывок в Ветхом Завете. Вторая книга Царств, 9 глава. Когда Давид усыновил сына своего друга Иоаннафана. Его звали этого мальчика Мемфивосфей. Такое длинное имя. У него были свои физические недостатки, но в силу того, что Давид, у него было такое сердце доброе, верное, он не обещал Иоаннафану заботиться о его сыне, он обещал сохранить дружбу к нему. И он расценил, что именно выражением этой дружбы будет позаботиться о его сыне. Хотя у него была своя семья, у него был какой-то там бизнес, достаток свой, но вот посмотрите, что автор подчеркивает. Мемфивосфей ел за столом Давида, смотрите, вот, как один из сыновей царя. Вторая книга Царств, 9 глава, я 11 стих прочитал. Ел за столом царя, как один из сыновей. И 13 стих. И жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел, смотрите, вот акцент, всегда за царским столом. Никто не имел права обидеть этого человека, потому что он был в семье царя. Хотя он не был кровным его сыном, но он был под защитой отца, имел благословение в общении с детьми. Третье. У нас есть наследие отца. Вы понимаете, из той истории, о которой мы говорили с вами, когда усыновляли, что не просто мы юридически с нас что-то списали, какие-то долги, но на нас счет, буквально, Бог записал наследие, которое имеет его сын. Давайте мы снова к Галатам вернемся. 7 стих, 4 глава. Поэтому ты уже не раб. Ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. У меня очень мало историй из своей жизни на подобные события, вещи или взгляды. Но помните, когда я вам рассказывал, когда я подростком был, и родители говорили: «Сынок, когда мы умрем, все останется тебе». Я вот не могу вычеркнуть из этой детской памяти вот эти синие рыбки в серванте. Вот. У всех были, да? Вазочки, ковры на крючках, которые на стенке висели, коврики зеленые, длинные. Я по-детски понимал, смотрю, думаю, оно мне же не надо будет. Единственное, что в наследии, может быть, осталось, то, может быть, папина дрель, и то она ручная такая, механическая. Она очень ржавая, ей неудобно пользоваться, я ей не пользуюсь. Некоторые из инструментов. Кому-то, да, везет лучше с наследием, когда родители дачу оставляют, машину, какой-то участочек земли или еще чего-нибудь. Но в сравнении с тем, что Бог нам сделал, друзья, это ноль. Послушайте, что Петр говорит, обращаясь к верующим людям, своей пастве. Это первая глава его первого послания, с 3 стиха прочитаем. Посмотрите, как он начинает. Он славит Бога как первопричину. Он славит Бога за его невообразимую любовь, доброту и близость к грешным людям. И вот что он говорит. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». И вот это слово «к наследству». Наша жизнь не просто закончится сырой могилкой. Друзья, мы уже сейчас наследники того благословения, которое у нас есть. И вот он перечисляет, какое это наследство. Он не описывает, как это выглядит, но послушайте, это наследство нетленное. Этих синих рыбок нет давно. Это дрель ржавая. Все, что могло бы быть, коврики, все оно обветшало. Это нетленное. Чистая. Там нет примеси ни греха, ни зла, ни скверны. Там нет ничего такого, что могло бы вызывать какое-то недоумение. Неувядаемое. Оно всегда благоухает. Это намек на то, что оно приятное. И вот, хранящееся на небесах для вас. Оно там. Чтобы вы понимали, я в земной такой иллюстрации, возможно, скажу. Представьте, если сейчас вы вдруг узнаете, что где-то далеко за границей у вас обнаружился родственник, о котором вы даже не знали. Через какие-то там консульства, посольства к вам приходит бумага с явным подтверждением, что какой-то дедушка или брат вашего прадедушки разыскал вас и узнал, что есть единственный родственник, которому он переписал все свое наследие. Вы до сих пор ходите в АТБ, покупаете удешевленный товар, ездите на троллейбусе, но при этом вы уже сейчас богатейший человек. Улавливаете? Вы еще нет, но уже да. Вот попробуйте разобраться с этим. Вот точно так же Павел говорил. Вы уже посажены во Христе на небесах. Но мы еще здесь сидим. Но наши места, наши билеты забронированы там, если вам так легко понять насчет билетов. Мы здесь, но уже там. И вы понимаете, почему Петр и Павел и другие апостолы об этом говорили? Если бы почитать ниже вот то, что мы читали относительно наследия, то Петр говорит, потерпите немножко. Вы живете в окружении искушений, страданий, боли, ненависти со стороны мира. Кто-то из вас раньше времени умирает. Церковь ненавидима и гонима, но это кратковременные страдания. Пусть они огненные, но они кратковременные. Всегда живите, помните наслаждением от этой истины, что у вас есть во Христе, как у детей, наследство. Нетленное, чистое, неувядающее, хранящееся на небесах Никто не сможет похитить его, никто не сможет каким-то образом упразднить его. Когда мы туда придем, все наши дома, самые хорошие, самые красивые, самые-самые, покажутся нам собачьей будой, то, что были здесь. Все драгоценности, которые вот здесь мы хотели иметь, покажутся нам просто какими-то шнурочками, какими-то ниточками, чем-то абсолютно бесполезным. Все, что мы ценим в глазах наших во времени, оно будет упразднено и потеряет свою значимость. Вот почему Бог не открывает нам, что нас ждет. Хотите более под широким углом зрения увидеть это? Почитайте сегодня 21-22 главу книги Откровения. Вот эта маленькая прогулка, да, тоже сквозь тусклое стекло просто можно пройти и понаблюдать, что там будет. Но самая великая радость от того, кто там будет, это будет сам Отец. Он говорит: «Я буду вам Богом, и вы будете моими детьми. Там не будет боли, не будет страдания, не будет болезни, не будет смерти, не будет кладбищ, не будет греха. Там не будет ничего такого, что здесь нас удручает». Теперь подумайте о себе, какую огромную ценность вы имеете в Божьих глазах. Если бы этот мир знал, что такое церковь, они бы стояли здесь в очереди просить, чтобы о них помолились, походатайствовали Богу, чтобы услышать о Боге. Но для них это не важно, потому что они не дети Бога. А мы дети Бога. Поэтому мы не должны жить так, как будто бы мы сироты. Мы не должны вести себя так. Мы не должны, извините за грубость, может быть, скулить от того, что наша жизнь какая-то неудачная, трудная. Есть объективные вещи, когда мы можем так говорить. Но понимая и разумея то, что мы имеем во Христе, кем мы являемся, оно должно превосходить. Это та ракета, которая поднимает нас выше облаков, где мы просто удаляемся от всей этой серости, которая здесь. И это причина, почему большинство христиан живут очень усредненно и примитивно. Я не говорю о том, что вы понимаете меня, да, что у них там до сих пор ездят на каких-то примитивных машинах и живут до сих пор где-нибудь в коммуналке, вот они где-то в центре города, у моря. Я говорю о внутреннем состоянии, которое до бесконечности жалуется, им трудно, они не понимают, и все время где-то сконцентрированы на какой-то своей мелкой какой-то проблеме. И эта проблема уходит, а новая приходит. Но тогда, когда мы осознаем, кто мы во Христе, эти проблемы не уходят. Но у меня есть абсолютно адекватное отношение к этим проблемам. Друзья, мы когда-то реально, посмотрите, что Иоанн говорит. В первом послании, 3 глава. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться, то есть носить Его имя, Его фамилию, называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, Он снова подчеркивает, мы теперь, уже сейчас дети Божьи, но еще не открылось, что будем или кем будем, как будем выглядеть. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Вы можете себе представить? Мы увидим Бога. Тот, кто сейчас сокрыт, таинственен, недоступен и непонятен, мы его увидим. Это одна причина, по которой это возможно. Это стать его детем. Другие не увидят его, они услышат приговор. Искупленные во Христе, они увидят. Это мои отношения с Отцом, это мои отношения внутри семьи, и это наше наследие. Наше наследие, которое мы имея в нашем Господе Иисусе Христе. И последнее, что я хотел бы сегодня сказать, это у нас есть со стороны Отца по отношению к нам непрекращающаяся любовь и забота. Непрекращающаяся любовь и забота. Вот почему эти категории, где Библия описывает сын и отец, семья, это чтобы сложные концепции объяснить простым, доступным языком, чтобы мы понимали, что это. Когда Бог нас искупил, Он не оставил нас. Вот как многие считают, я раньше, кстати, так считал, что Иисус меня спас и сделал меня свободным. И Он освободил меня, и теперь мне нужно было выбрать, следовать за Ним. Все по-другому. Он на этом рынке рабов выбрал меня, который не был лучшим из других рабов. Это Его суверенное решение было. Привел меня в свою семью, дал мне новое имя, сделал меня наследником и продолжает заботиться обо мне, формируя мой характер. Друзья, это потрясающе. Это просто невообразимо потрясающе. Даже если вы этого не понимаете, Он это понимает. Если вы Его не просите работать с вашим сердцем, то Он вас спрашивать не будет. Он будет работать. Вот почему, когда в вашей жизни что-то происходит, ну вот сложное, то, к чему вы не готовы, не согласны, вы сопротивляетесь, разного уровня, начиная от банальных вещей, такой как здоровье, трудности в семье, на работе, в обществе, где-то, может быть, в церкви. Это Божья работа для того, чтобы раскрыть сердце, для того, чтобы продолжать там свой славный труд по преобразованию каждого из нас в образ и характер Иисуса Христа. Давайте вместе насладимся этим знаменитым отрывком из послания к евреям, 12 глава, с 5 стиха. Мы должны время от времени обращаться к этому тексту, чтобы мы понимали, то, что в моей жизни происходит, вот откуда берет свою причину, и вот цель, куда это все ведет. Послушайте, Евреям 12 глава, с 5 стиха. «Вы забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, обращение, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сыновьями. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы». И вот в чем польза, чтобы нам иметь участие в святости Его. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Я думаю, у людей, у читателей, у современников автора послания к евреям был вопрос: «Если я дитё Божие, если я христианин, спасенный, прощенный, искупленный, усыновленный, почему со мной происходят трудности? Почему на мне, образно говоря, так много синяков и ссадин? Почему так много травм в моей жизни?» Вот почему. У кого есть дети, я думаю, вы поймете, о чем здесь автор говорит. У вас нет дела по отношению к чужим детям, которые живут на соседней площадке или где-то во дворе. Ну, может быть, за исключением тех случаев, когда они там с палкой возле вашей машины бегают. Или, не знаю, там с бутылкой вот возле вашего ребенка, что могут там травмировать или еще что-то неприятное сделать. В плане воспитания, что мы говорим? Жаль мне мальчика или девочку, не занимаются ими родители. Кем он вырастет, нетрудно догадаться. Вы можете сказать, может быть, когда-то, если в подъезде встретите или где-то, а почему ты не здороваешься со старшими? Ну, это, я не думаю, что это часть воспитания. научится в школе там, или еще где-то, получит подзатыльник где-нибудь от других старших, да, вот подкорректирует. Но в том вопросе, чтобы передать глубокое наставление с целью изменения характера, вы не будете этим заниматься. Я не занимался никогда воспитанием друзей моих детей. Все, что я хотел, и насколько это получалось, пусть криво, но я хотел, чтобы мои дети были благочестивы. Я пытался отделить счастье мира, в котором считают номер один – это деньги, это семья, это статус в обществе, это еще что-то, от характера, от сердца. Я говорил, если в этом вопросе вы не состоитесь с точки зрения мира на это, еще раз и много раз. А вот если вы в этом не состоитесь, как благочестивые, то вот это все никаким образом вам не поможет и не изменит вашу жизнь. И наоборот, если вы будете детьми Божьими, благочестивыми, богобоязненными, любящими Бога, любящими Его Церковь, любящими то, что Бог любит, это и есть главная цель жизни. Для меня нет, как для родителя, больше радости видеть, что мы дети в церкви. Я хочу видеть их духовно зрелыми, чтобы они росли, чтобы они больше и больше уподобливались образу Христа. Каждый родитель хочет. Но я не переживаю о многих материальных вещах, которых у них нет. Придут и уйдут. Может быть. А может быть и нет. Не знаю. О другом я забочусь. Откуда я это беру? Вот отсюда. Писание об этом говорит. Христос не дал апостолам короны царские, хотя они стремились занять слева и справа, помните? Вот это вот человечность, вот это их вот природа, их наша. Я не знаю, на месте вот апостолов, если были мы, да, вот родились в то время, в тот период. Вот представьте себя с таким характером, с таким духовным ростом, уровнем, отношениями, чтобы мы за Христом ходили. Где гарантия, что мы не ожидали бы того, что ожидали ученики? Представляете, какой для них шок был, когда они ожидали, что сейчас царь въедет в Иерусалим. Думали, что сейчас этот въезд будет на колеснице, этот въезд будет потрясающе триумфальный, это будет грандиозное такое представление. И он на ослике. Они рядом идут. Цари так не въезжали. Но это для них был сигнал. Я не от мира сего. И я не нуждаюсь в дифирамбах от этого мира. Это он придумал, что вот так должно быть. А я вам показываю другой путь. И вот посмотрите тот текст, который мы прочитали. Когда мы в руках нашего отца, в его семье, он будет нас воспитывать. Слово «наказывать» здесь, в больше 90% его использования, его нужно переводить дословно как «воспитывать». Там вот это слово модное, которое сегодня у нас есть, это педагогос, тот, кто воспитывает, наставляет, обучает. Если глагол это воспитывать, проникать в жизнь человека, вести его рядом с собой, показывать ему пример, давать ему увидеть правильный путь, отличать истину от лжи, отличать добро от зла, это целый комплекс воспитания. Вспомните быстро вот так вот библейские персонажи, которых явно Бог воспитывал. Они не понимали, что с ним происходит. Да, в настоящее время это воспитание казалось не радостью, а болью или печалью. Но потом, кто эти люди? Ну, если по персонажам брать. Иов – это просто шедевр. Я не буду все комментировать, но подумайте об этом человеке. Он был дитем Божьим. И вдруг Бог решил воспитать его. И как вы думаете, чему Бог хотел научить Иова? Научить всевластию Божью. Научить суверенности Бога. И многие другие вещи, которые отсюда просто проистекали. К Как он запаниковал, когда он увидел вот в горизонтали своей потерю детей, имущества, предательство друзей, непонимание жены, вся эта трудность, когда он говорит, я истомился, я не могу. Я просто перегораю. Ты выбрал меня как мишень, ты просто преследуешь меня. Я утром просыпаюсь, те же чувства, ложусь спать. Я ненавижу эту жизнь. Да будет проклят этот день, когда я родился. Зачем все это? Это вопль страдающего человека. И Бог ему не сказал наперед, что тебя ждет. Бог не сказал ему наперед, что Иов, пожалуйста, еще месяц потерпи. Все будет хорошо. Этот бедный человек, сцепив зубы, и говорил, я погибаю, но я знаю, Искупитель мой жив. И мы видим развязку. В жизни Авраама, помните, как Бог работал с ним? Мы не видим, чтобы так плотно Бог работал с его племянником Лотом. Бог работал с Авраамом. Дал ему терпение 20, больше 20 лет, чтобы ребенок пришел. Потом этот ребенок пришел в их семью, Бог говорит, ну-ка отдай его. Но это мы читаем буквы черненькие на белом листике. Поставьте себя на его место. Он не понимал, почему Бог работает с его характером. Подумайте о Моисее. Ведь Бог мог же вот так вот все сделать. Быстро, просто, понятно. Нет. 40 лет в школе, в пустыне нужно было ему. Потом он, когда еще раз 40 лет ходил, там говорит, ну, я уже здесь был, знаю эти места. Пошли туда, там канава. Вот обойдем здесь, потому что там еще чего-то, воды нет или какие-то другие трудности. Даже не в этом Бог его учил географии какой-то. Он мог с иронией так говорить, я уже здесь был. И в землю, которую он шел, он туда не вошел. Подумайте о Давиде. Подумайте о Данииле. Но если вы не дитё Божье, Бог не будет вами заниматься. Я даже не говорю о том, что, чтобы заметить, как Бог занимается, это значит болеть, страдать или еще что-то вот в материальной сфере. Когда Бог занимается с нами, Он занимается с нашим характером. И вот тогда, когда приходит болезнь, характер проявляется. Я принимаю это, я со смирением уповаю на Бога, что Он допускает. Есть трудные люди в нашей жизни – мой характер опять начинает себя проявлять. Как я реагирую, проявляю это. Если я все это помещаю, что это Бог делает с моим сердцем, тогда мы его дети, и мы осознаем, что сейчас Бог делает какой-то ремонт, продолжает или какую-то работу. И вот цель, чтобы достигнуть святости, и чтобы пришел мирный плод праведности. Друзья, это славное состояние. Это на самом деле благословение. В следующий раз, если Господь позволит, мы как раз-таки поговорим о следующем благословении, как освящение или изменение сердца в уподобление характеру Христа. Мы с вами посмотрим о тех сферах, где Бог работает с нами. Вот именно в этом аспекте семьи, когда Он не просто искупил нас и сказал, ну теперь, детки, вот за этой оградой вы находитесь и никуда не уходите, вот будьте здесь. Он с нами работает, как мастер в своей мастерской, как ювелир с какими-то драгоценностями, где оттачивает каждую грань, чтобы в один прекрасный момент оно во всей своей красоте воссияло. И чтобы в этом процессе Бог нами мог пользоваться, как чистым сосудом, как той драгоценностью, которая будет полезна для окружающих людей. И в конце концов, чтобы оно воссияло, как слава Божья. Вы, может быть, этого не чувствуете, не знаете. Но люди, которые знали вас до уверования, они не могут сказать, что вы просто сумасшедший дурачок, который попали в секту, вас зазомбировали. Наблюдая за вами месяцы и годы, они могут сделать вывод. Этого человека мог изменить только Бог. И только Бог может хранить этого человека в вере. Я не знаю, есть ли такие мысли у людей, но мне кажется, что, по крайней мере, мой брат старший, Он не может отрицать Божьего вмешательства в мою судьбу, в мою жизнь, потому что он знал, кто я был до уверования. И теперь видит мою жизнь. И всегда, когда он хочет сказать какой-то комплимент, я говорю: стоп, 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 брат. Он, Бог, Иисус Христос, Он изменил меня. И Он, верный, обещал жить Духом Святым в моем сердце. И Он преображает мой характер, мою душу, мою личность в Его подобие. Я понимаю, что Ему это не надо, но мне это надо, чтобы я не подумал или поверил сам себе, что это так, я молодец. Я хочу, чтобы этот букет в вашей вазе, который Бог дает, никогда не увидал. Распространяйте благоухание, искупление, прощение, усыновление. Ходите вот с этой головой, поднятой вверх, к небесам, чтобы славить Бога, наслаждаться этим. Уповайте на Бога в том обетовании, что Он никогда не изменит, когда бы наша жизнь не закончилась. Помните, как Спержен говорил: старые люди должны умереть, молодые могут. Не думайте, что все мы доживем до глубокой старости, когда-то все естественно как-то закончится. Наша жизнь непредсказуема. Сегодня и сейчас нам нужно жить этим обетованием. Мы Его дети. Я снова хочу прочитать перед молитвой этот отрывок. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего «Ава, Отче». Поэтому ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Давайте помолимся. Отец наш, прими благодарность от нас, детей Твоих, которые обрели огромную честь и милость стать Твоей собственностью. Мы друг другу в эти дни напоминаем о цене Твоего труда, славного искупления, которое Ты осуществил по отношению к нам, детям Своим. Для нас это дар, для нас это бесплатное действие, для Тебя это была высокая цена. Спасибо Тебе за Иисуса Христа, за Его пролитую кровь, за Его страдания, за Его одиночество, за Его боль, за Его муки, за ощущение греха в себе, который никогда не знал, что такое грех. Но Ты на него возложил наши грехи, которые мы никогда от них глубоко не страдали, потому что это часть нас самих. Мы благодарим Тебя за Духа Святого, который возродил нас и усыновил нас. И все это произошло одновременно. И мы благодарны Тебе, Господи, за это состояние и осознание того, что мы Твоя собственность. Теперь никто никогда не посягнет на нашу безопасность, на нашу жизнь. Мы в Твоей руке, в Твоей семье. И нет силы, которая могла бы превзойти Тебя, Твою силу. Спасибо Тебе за эти обетования. Спасибо Тебе, Господи, за наследие, которое мы имеем. Мы даже представить себе не можем. У нас не хватит способности, ни воображения, ни каких-то других фантазий, чтобы понять, что ждет нас, верующих, в Твоем доме, в Твоем присутствии. Мы верим, что это наследство святое, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас во Христе Иисусе. И, Господи, мы к этому стремимся. Даруй нам жить этим, даруй нам дышать этим, даруй нам, Господи, наслаждаться этим. Пусть никакие земные трудности, беды, предательства, болезни, отсутствие финансов или, возможно, каких-то других земных благ не смогут удручить нас и привести нас либо в уныние затяжное, либо в неверие, либо ропот по отношению к Тебе. Господи, избавь нас от этого. Пусть Слово Твое доминирует в нашем сердце. Пусть истина о Твоей любви всегда животворит нас. Благодарим Тебя за это напоминание, Господи. Благодарим Тебя за это собрание. Благодарим Тебя, то, что мы вместе можем радоваться Тебе и друг другу. Прими честь и хвалу. Милостивый Отец, дорогой наш Папа, которому честь, слава и хвала во имя Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь.